Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. И сегодня мы вновь встречаемся с клириком Вознесенского храма города Екатеринбурга, священником Дмитрием Ощепковым. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Мы вчера немного с вами затронули вот эту тему о том, что церковь попросила у властей города выделить землю под строительство храмов, называется цифра 300 храмов. Это мгновенно вызвало, в общем, такой нездоровый ажиотаж. Люди обсуждают, кто-то за, кто-то активно против. Аргументы самые разные. И вот хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение по этому поводу. Есть, как мне кажется, два способа, два пути расширения церкви. Один путь такой, какой был и в древней церкви. Собирается община, ищет место, где проводить службы. Ну, в древней церкви это могли быть и катакомбы, и все что угодно. Потом постепенно какие-то все-таки домовые храмы, обычные храмы и так далее. То есть сначала община, потом храм. И есть второй способ расширения церкви. Это изначально строятся храмы, а потом уже туда собираются люди. Ну, наверное, на Руси издавна так и было. Так вот, есть ли какой-то путь все-таки предпочтительный, или, может быть, какой-то средний должен быть путь? Как оно должно в идеале-то происходить?
Ну, в идеале, конечно, должно происходить синхронное такое движение. И строительство храма само по себе, оно не является неким таким насаждением веры в народе, скажем так.
Искусственно.
Искусственно, да. Это все-таки религиозные нужды, часто даже религиозное невежество или незнание своей религии, связано как раз с отсутствием храма поблизости. И если бы это было просто там, ну, незнание каких-то обычаев, традиций, это часто приводит к смертям людей. Люди гибнут, дети гибнут от безнравственности, от бездуховности, когда взрослые гибнут. Вот сейчас посмотрите, если по городу пройти, сколько людей там, ну, пьют пиво, идут, в руках держат, сколько наркотиков, сколько всего бесцельного времяпрепровождения, потому что вот этот духовный вакуум некий, который бы мог бы преображаться, будь там рядом храм, например, и хотя бы там, ну, раз ты там в месяц зашел, если ты крещенный человек, но неверующий, все равно ты, если храм у тебя находится рядом с домом, ну, ты все равно раз в месяц, ты, наверное, зайдешь, заглянешь, что там происходит. Свечку ту же самую поставить. И если женщины, они более такие гибкие, более такие хрупкие существа, они, вы поспрашиваете, как они страдают от мужей-алкоголиков, мужей-наркоманов, то есть той силы, которая бы могла бы страну нашу приукрашать, преобразовать, а которая вот отдается на сидение вот этим страстям, которые перерубают просто нашу нацию. И мы видим, что ничего остановить этот процесс не может. Никакие действия власти, например, да, вот, ну, сейчас начиная там здоровый образ жизни, еще что, ну, дай Господь, конечно, если бы так пошло бы, и нация бы маленько совершился некий перелом, и начали мы жить там, ну, более чистой такой жизнью. Но все-таки без церкви, без храма это часто сделать будет, ну, просто невозможно. Поэтому 300 храмов, даже простейшая арифметика, 300 храмов-то мало. Если у нас 1 300 000 человек в городе, и 70%, ну, говорят, что они себя относят к православию, да, даже вот если пополам взять, это 700 000 человек православных в городе, допустим. А один храм, нормальный храм, ну, где-то может общину окормлять около 1000 человек. То есть получается не 300 храмов надо, а 700 храмов надо, чтобы все 700 000 как-то более-менее духовно окормлять. Просто у нас храм это воспринимается как некий такой ларек, да, и некая такая традиция народная, да,
и
как музейчик.
Поэтому возмущает, а зачем еще один ларек?
Да, зачем ларек, музейчик? Ну, это в корне неверное представление ни о христианстве, ни о храме как таковом, ну и вообще о религиозной жизни человека. Храм – это не киоск, и не ларек, и не историческое наследие какое-то. Храм – это то место, где люди встречаются с Богом, освящают свои души, обожествляют свои души, борются со злом, которое поглотило нашу жизнь, преодолевает это зло. Вот истинное предназначение храма. А то, что в храмах там торгуют свечами, ну, это опять же неверно. Неверно, это жертвует человек на храм деньги, а ему за эту жертву дают там 100-рублевую свечку, 20-рублевую свечку. А для того, чтобы люди знали, что христианин должен свой храм содержать. И он должен десятину, это древнее еще в Ветхом Завете, десятину свою общину отдавать.
Ну, тогда, собственно, и свечи были бы бесплатные, если
свечи
все
были
отдавали
бесплатно,
десятину.
Конечно, бы книжки там какие были бесплатно.
И во многих маленьких храмах так и есть.
Во многих храмах есть, да, где есть община жизнь, так там бесплатно все, они живут этой жизнью. Большие храмы в центре города, видите, не всегда возможность есть создать крупную общину, которая бы этот храм содержала. Много зависит от священников, много людей заходящих и выходящих, которые не живут общиной жизнью. Им удобнее просто пожертвовать 100 рублей, получить свечку, пойти и помолиться. Но если храм находится в спальном районе, где священник знает своих прихожан, они уже могут вместе собираться, вместе как-то плодотворно влиять на окружающую среду, то там, конечно, эта проблема по-другому строится, и люди, жертвуя деньги, знают, куда они идут. Вот они там детям купили что-то, вот они там то, вот они храму там окна вставили, все что угодно. Поэтому здесь часто вопрос связан с отсутствием религиозного образование, знание какого-то.
Вот еще интересное тут предложение было на форуме от одной дамы, видимо, неверующей. Мне очень любопытным показалось. Она предлагает вместо 300 храмов построить один огромный храм, больше, чем храм на крови, чтобы он был самый большой в России, чтобы он был такой туристической приманкой, и чтобы этот храм, как и на Западе это практикуется, использовался в свободное от богослужения время. Ну, вроде как в праздник, понятно, народу много, а в другое время храм ведь будет пустовать, чтобы он не пустовал, и чтобы и неверующие люди получали какую-то выгоду от существования этого здания, чтобы там проходили концерты, какие-то культурные мероприятия. Вот что бы вы ответили на такое интересное предложение?
Конечно же, это утопическая идея, что храм использовать под концерты, можно бассейн сделать там, в таком храме, или там корт для картинга. Но здесь опять же идет незнание. Незнание. Вот,
непонимание, для веры. Чего вообще, собственно,
зачем храм нужен, да, с кем там встречается. Они думают, что, ну, обычно человек думает, что вот собрались они попеть, и вот попели, и разошлись довольны, то, что они там попели. Ну, не может человек ходить петь одно и то же на протяжении 20, 30, 40 лет, если там не будет происходить что-то, нечто другое, иное. Иной мир не будет открываться человеку. И вот основная масса людей-то, они, не получив религиозное образование, хотя бы элементарное, да, что кто такой человек, что такое жизнь, что такое смерть, кто такой Бог, что такое ад, что такое рай. Вот эти элементарные представления о духовной жизни, они мыслят о храме, о религии, о церкви, сугубо с такой мирской позиции, да,
материалистической,
да, прагматической, может быть, все что угодно.
Да,
и в церкви они видят, да, некое такое общество или сообщество, которое, или социальный институт, которое либо противостоит основной массе, либо всю основную массу поглощает страны.
Либо эксплуатирует.
Либо
их
эксплуатирует,
нужды.
Да, их нужду. Совершенно в иных категориях они мыслят и главного не понимают.
Но да, это люди, которым нужна церковь в лучшем случае несколько раз в жизни. Потом повенчаться, красивый обряд, крестить ребенка, потом отпеть у родственника.
Краеведческий музей. Я тоже там три раза в жизни могу сходить, там, посмотреть в детстве там, на зверей, да, потом ребенка сводить, потом внука сводить. Вот, мол, сынок, как у нас здесь все устроено.
Как кто-то иронизировал, да? Крестился и си, венчался и си, отпевался и си. И вот, вот вся христианская,
да,
жизнь.
Да, в музее же невозможно каждый день быть, жить. Это надо увлекаться этим музеем и все такое. Но в храмах люди каждый день живут. Они переживают. Поэтому, потому что храм не является музеем.
Дело в том, что люди не церковные и считают людей, верующих, церковных, немножко какими-то так, скажем так, не совсем в себе, так, слегка, с приветом.
Да, но здесь надо просто смотреть на историю даже страны нашей. Если, например, человек верующий с приветом, значит, недоумок, деградат, то на причислить Достоевского, Гоголя, того же Пушкина, ну, Толстого, пусть он отлучен от церкви. Ну, у него жизнь духовная была, поиск Бога был. То есть весь практический цвет классической литературы русской надо признать за идиотов и за недоумков. Ломоносова, там, ну, царей, ладно, царей они.
Ну, ученых, так, художников.
Ученых, художников.
Много вспомнить людей.
Да, весь сон людей, как-то там просветившихся, да, и верующих, и вполне образованных, адекватных, современных своему времени, надо признать за совершенно глупых, неотесанных болванов. Получается, что они, ну, Лгали, Достоевский лгун, значит, получается, своим идиотом, своими братьями Карамазовыми, размышлениями о Христе, значит, он, ну, больной человек. Надо это признать официально и выбросить его книги из полок, сказать, что это вовсе не классика никакая, это он бредил, эти книги надо запретить. В одной стране это уже происходило, и печальные последствия.
Но все-таки, отец Дмитрий, вот если возвращаться к моему первому вопросу, все-таки что должно быть первично? Храм или община? И как сделать так, чтобы эти построенные храмы, вот дай бог, выделят землю, построят в спальных районах храмы? И представьте себе такую картину. Вот в праздники там будет полно народу, а в будние дни на причастие ни одного человека храм пустует. Это же будет вот как выглядеть. Вот как сделать так, чтобы такого не было? Что люди-то могут, христиане, для этого сделать?
Если правильно построена христианская жизнь, то храм необходим каждый день. 300 храмов – это на 5000 человек один храм. Конечно, 5000 человек в одно воскресенье в раз не придут. Но вот если храм живет общинной жизнью, то каждый день может быть чем-то занят. У нас, например, в храме воскресенья постоянно идут беседы вечерами. Группы встречаются, общаются, молодежный клуб. Каждый день практически в храме чем-то занят. В понедельник они поют, там, во вторник там одна группа собирается, в среду там другая группа, в четверг вот молодежь, в пятницу сейчас вот пока свободно, но тоже будет занято. Помимо того, ежедневно идет служба, ежедневно люди причащаются. И это один храм, который, ну, стоит в центре района. А вот сколько у нас на окраинах домов, вот приедешь там, сколько бабушек, которые выходили бы в храм, были бы добрее, да, были бы счастливее, если бы они могли хотя бы с утра проводить 3-4 часа в храме. Они на пенсии сидят, смотрят телевизор и просто духовно задыхаются. Если бы была возможность в храм спустился там, прошел 100 метров, 200 метров, храм пришел, помолился, внука привел маленького, причастил, да, например, то уже какое благо. Ребенок, например, каникулы, иди, зайди в храм, свечку поставь, иди на рыбалку после этого, например, что-нибудь такое. Даже без общинной жизни. Это прекрасно. А детям некуда пойти. Ну, не все же дети наркотиками занимаются, да ведь? Не все же подростки пиво пьют. Но есть же дети, которым надо, ну, что-то духовное. Почему у нас, например, есть вот возможность клубы строить ночные, да, например?
А вот... Да, клубы ночные деньги приносят.
Ну, деньги приносят. Понятно, что деньги приносят. Надо же как-то и народе подумать, что не все же могут в ночные клубы ходить, и не всем интересно. Надо же, чтобы было и другое место. А если брать общинную жизнь, где живет община, которая общается, молится, которая храм воспринимает как местом такой встречи с близкими людьми, с братьями и сестрами своими, то, где они приходят к Богу, то это совершенно иное пространство, но всегда сакрально, но всегда необходимо, и в любой день ты можешь приехать и там посидеть в тишине, да, если даже нет службы, если нет священника, возможности служить каждый день.
Как обычно строится и созидается община? Вокруг священника, вокруг храма, или это всегда по-разному происходит? Потому что я знаю вот реальные случаи, когда священника переводили в другой храм, пусть даже на краю города, и практически вся община переходила с ним туда. И, с другой стороны, часто бывают случаи, когда люди, вот как у вас, да, у вас много священников, и, наверное, около каждого есть какая-то группа прихожан, и, тем не менее, община-то, наверное, одна в вашем храме?
Ну, община одна, да, община одна. И, ну, здесь храм является таким консолидирующим началом, который объединяет всех. Вот. Ну, по-разному бывает. Бывает, что и храм является таким, да, альма-матер такой, христианских общин, и в истории церкви таких примеров масса. Троица Сергия Лавра, да, например, которая была такой колыбелью для многих монастырей, которые потом вышли из ее стен. Вышли люди, которые основали монастыри, но всегда помнили о своем монастыре главном, откуда они вышли. Также бывает и в христианских общинах один храм становится такой матерью для многих общин, которые расходятся, вырастают, взрослеют, потом они тоже дают какие-то початки свои, там, ну, свои побеги, но все помнят о храме. Бывает, что священник является, да, одаренной личностью, Богом наделенным, духом и любовью к прихожанам, да, он людей собирает вокруг себя, и такого хоть поле вывези, он там что-то организует и построит. Потому что в сердце его является залогом вот этой деятельности, любви к людям, на которой все созидается. Вот. Разные бывают случаи.
Вот как будет происходить, по-вашему, вот с этими храмами, которые, будем надеяться, вот появятся, допустим, в спальных районах? Или это часть общины, из больших храмов будет откалываться, что называется, и переходить туда, где им территориально удобнее. И, соответственно, там будет появляться священник, может быть, к ним, к этой общине, ранее не имевший отношения, но им просто будет удобно туда. Либо каким-то другим способом, то есть вот назначают священника на этот приход, и вокруг него уже заново, с нуля, что называется, начинает формироваться община.
По-разному, опять же, будет, исходя из условий, как какие условия в том или ином районе, потому что много христиан живут в спальных районах, они могут стать общиной такой, костяком того или иного района и стать, например, таким началом общины в данном районе. Вот. Может быть, конечно, общины более крепкие могут делегировать своих членов для созидания такой, для миссионерской деятельности, чтобы люди созидали общину и выстраивали ее. И те варианты возможны. Где-то, может быть, просто инициатива будет сходить от жителей, говорить, постройте нам храм. Потому что мне тяжело ездить, например, в храм Вознесения постоянно. Если бы храм здесь был в зоне досягаемости, я бы был очень рад. Поэтому вот здесь вот там брошенный дом, гараж, все что угодно, можно на его месте построить храм.
Но это ведь очень частый вопрос, вот я знаю, владыки даже задают, вот когда будет храм в таком-то районе? И обычно, по-моему, владыка отвечает, что для этого нужно самим жителям предпринять некие шаги, а не просто ждать, пока вот с неба все на них свалится.
Конечно же, здесь важна активность прихожан. Активность прихожан, и вот ее можно создавать на основании тех общин, которые уже существуют, собираться в крупных храмах, решать, как это сделать, привлекать силы и уже систематически, так, в рамках законности некой, вот этого добиваться, чтобы храм был, потому что это права человека, чтобы он мог свободно исповедовать свою религию, тем более эту религию, которая сыграла колоссальную роль в истории нашего Отечества. Поэтому, конечно, инициатива приветствуется, если она будет снизу. Она и должна быть снизу, по большому счету. Но вот здесь, видите, очень страшная ситуация в нашей стране, что мы вышли из такого времени, когда церковь была обескровлена, и масса людей наполнила церковь, а достаточного знания о этой церкви не было, некому было передавать, неким было передавать. Поэтому и мы столкнулись с такой ситуацией парадоксальной, когда человек не против Бога, но против церкви. И это масса людей, которые там в блогах выступают, они же все крещеные. Он крещеный человек, все, он, в принципе, не против Бога, но вот он церковь воспринимает как врага. И вот поиск врага – очень актуальная вещь, нам сейчас на срочно в нашей стране найти врага. Потому что если мы будем врагов искать внутри себя, это пойдет к саморазрушению. И внешние враги, которые против нашей стороны сейчас там плетут козни, они очень, очень заинтересованы в этом, чтобы разрушить изнутри церковь, расколоть ее и уничтожить. Потому что церковь – одна единственная такая из немногих структур, которая сохраняет иерархичность, преданность и может быть действительно таким духовным основанием для всей нации. И вот если раздробить церковь, обозлить нацию против нее и остаться с пустотой, да, ты без церкви, да, ты, ну и крестик свой отдай, ты неверующий совершенно человек. Ну, те же враги, например, да, западные там, не буду называть какие страны, у них при всей вот этой вакханалии там духовной процент религиозных людей очень высок. Очень высок. И об этом на высоком уровне говорится, что они верующие люди. Это сила страшная, верующий человек. Поэтому мы здесь сталкиваемся не просто с такой вот, как сказать, внутренней проблемой. Это проблема вселенского масштаба.
Ну вот вы упомянули про поиск врагов, а получается, что вы сами намекаете, что все вот проблемы с противостоянием церкви и общества, они все от каких-то внешних врагов.
Ну, есть из-за границы подача такая идет, потому что когда Советский Союз разрушился, если я не ошибаюсь, один политолог, видный, американский, сказал...
Бзжинский, обычно цитируется, да?
Сказал, что остался один враг, православная церковь. И если взять историю с Гитлером, который говорил, что надо на территории Советского Союза создать всевозможные квазирелигии, только разрушить объединение вот этой русской церкви, чтобы оно что-то соединяет народ. Здесь уже, знаете, пальцем в небо попадаешь, что говоришь, что не только внутренние есть враги, внутренние-то в основном они и по незнанию делают. Есть внешняя агрессивная среда, которая целенаправленно работает. Ну и это внешние события подсказывают. Например, Советского Союза нет, а прото, оно же, они же, НАТО-то все еще идет на восток. А если Советского Союза нет, чего они сюда идут-то? И нас там НАТО не зовут.
Хорошо, но мы с вами не политики, и мы с вами не шпионы, и мы ничего не можем сделать против этих внешних сил. Мы можем сделать только что-то сами с собой. Наверное, причины вот этого... Да, иногда даже кажется, что это некое противостояние церкви и общества в последнее время происходит. Наверное, какие-то причины нам, как христианам, следует искать самих в себе. Может быть, что-то и мы иногда делаем не так, что провоцируем вот какую-то такую негативную реакцию.
Ну, мы всегда что-то не так делаем. Мы же люди, дети Божьи. Мы можем ошибаться. Но то, что церковь всегда жила в напряженных обстояниях, состояниях, в состоянии гонений, каких-то переживаний, скорбей, это факт 2000 лет этому. Чтобы церковь процветала прямо спокойствием, только приходил рассвет, после этого начинались гонения сразу же. И вот сейчас такая пора выбрать, с кем ты, с Богом ты или против Бога. Потому что если ты против церкви, ну ты априори против Бога. Не может быть такого, что ты за Бога, но против церкви. Церковь-то его. Это же он и есть церковь-то, он же наполняет церковь.
Обычно люди говорят, что я не против церкви как с большой буквы, а против церкви как организации.
Как организация.
Люди вот так настроены.
Да, ну, на самом деле, здесь просто человек использует, как сказать, некие понятия, которые не имеют места быть в жизни. Вот как можно разделить земную церковь и небесную церковь? Вот если бы там, например, священники все ходили пешком, например, и свечки все были бесплатны, например, и я бы приходил в храм там, ну, в трусах, и меня там любили бы, там, носили на руках, я бы вот любил такую церковь, забитую, полуголодную, полунищенскую, такую юродивую, например.
А вот не факт, да, что любили бы?
Да, конечно же. Месяц потешился, он сказал, вы что, одеться не можете, что ли? И что это за церковь, которая, например, ну, угождает человеку больше, чем Богу, например, да? Под каждый подстраивается вкус. Любить, да, должна мать своих чад, заботиться о них, опекать их, воспитывать, но унижаться перед ними, валяться в грязи, это недостойно матери. Так ведь? Это же с ног на голову люди ставят ситуацию. Поэтому церковь, я в такую... Да, по сути, он и в Бога не верит, и в церковь-то ему не нужна. Потому что здесь проблемы внутренние какие-то, а не внешние. Потому что когда человек цепляется, а вот у вас там стаканчики грязные, а вот у вас там вы деньги там пилите, или там клепаете, или воруете... На самом деле это проблема в сердце человека. Он и в раю будет видеть недостатки. А вот ангел низко полетел, а вот там вас не так благоухает ладан. Да и вообще у вас здесь все плохо, потому что внутри у меня плохо. Вот и все. То есть, если ты видишь вовне, какое властвует, что ты видишь вовне, то и внутри тебя происходит.
В общем, такие люди, кстати, когда и в церковь приходят, они зачастую начинают пытаться перестраивать церковь,
да,
церковные порядки под себя. То есть так, как мне удобно, так, как мне кажется правильным.
Да, это, ну, это страсть гордости, ничего не сделаешь. Все мы заражены в той или иной степени. Вот просто одним потерли ты гордость в течение жизни, она как-то не сильно проявляется. Сразу человек знает, что есть и повыше его люди, есть и посильнее, и все такое. А некоторые люди, например, в таком ослеплении начинают хулить того, чего не знают, например, да, и вот в этом ослеплении гордости. Что касается храмов и общин, которые вот перед нами ставят сейчас церковь такие задачи, это является одним из таких очень ярких и важных служений человека на земле. Потому что если мы с вами, дорогие братья и сестры, уверены в Боге, уверены в том, что Его обетования верны и истинны. Если мы этими обетованиями живем, переживаем плод этих обетований, мы не имеем права скрывать это внутри себя. Мы должны делиться с ближними своими. Малые общины, которые сейчас появляются вот в Екатеринбурге, и малые группы во многих храмах появляются, это давно забытый такой строй христианской жизни, когда люди действительно очень активно влияют на жизнь как церкви, так и общества. Участвуют чем они? Участвуют служением, своей жизнью, своей любовью, когда он действительно может видеть плоды своего служения, трудиться, помогать и возрастать духовно сам. Поэтому время сейчас приходит, общинной жизни, когда каждый приход, каждый храм должен обладать крепкой, сильной общиной людей, которые готовы прийти друг к другу в момент опасности, протянуть руки помощи. Каждый храм должен обладать. Сейчас такое уникальное время, которое нам дается, что мы можем и жить этим, и созидать это, и чем больше будет общин христианских, чем больше будет храмов в городе, тем лучше будет духовно-нравственная обстановка у нас в городе, тем лучше будут наши дети, наши школы, наша армия, вообще вся наша нация приобретет некий такой дух святости, дух чистоты. Это положительно скажется и в общем на жизни всего общества.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня у нас в студии был клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Говорили мы о том, для чего городу нужны новые храмы, для чего нужна общинная жизнь, и как это все взаимосвязано. Спасибо, отец Дмитрий, и до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.